Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Це програма «Запитання і відповіді за Біблією». Ми працюємо у прямому ефірі, а це у свою чергу означає, що ваше питання вже зараз може прозвучати в ефірі. Якщо це питання назріло, можете набрати телефони нашої студії 280 0305, код Києва 044, або мобільний 067 123 7575. Також приймаємо і смс-повідомлення із вашими запитаннями, так само, як і повідомлення у Вайбері, у Скайпі наші позивні, одним словом латинськими літерами «Світле радіо», а для СМС і Вайбера діє номер 093-558-4412. Щосереди і щосуботи в рамках цієї програми «Відповіді на ваші питання» дає Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
Олексію Анатолійовичу, уже нам подали перше питання, воно стосується віри. А звучить так. Послання до Римлян, 14 розділ, перший вірш. Немощного в вірі приймайте без спорів о мненнях. І зразу перший вопрос: хто ж такі немощні в вірі?
Спасибо большое за вопрос. Ну, там дальше написано, следующий стих говорит: ибо иной уверен, что можно и все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. То есть мы видим, что немощный в вере – это нету, можно даже так сказать, мощи в этой вере. То есть он не уверен. Не уверен, что он делает правильно. И поэтому он делает постольку, поскольку он или услышал, или прочитал, или еще как-то, но он не уверен в сердце своем, что он делает правильно. Вот это и есть немощная вера. Поэтому тут написано: немощного вере принимайте без споров о мнении. То есть нельзя над немощным давлеть, нельзя его унижать, уничижать, что вот он неправильно делает или правильно делает. Ну, давлеть над ним нельзя, доминировать, его надо принимать, его надо любить, его надо осторожно с ним общаться. Почему? Потому что немощный, когда он что-то делает, и вдруг ему сказали, что он не делает, или он делает это неправильно, то он начинает себя осуждать. А это очень плохо, потому что у нас есть 1 Иоанна 3:20, что если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог осуждает. И поэтому тут надо быть очень осторожным, относиться с немощным в вере. Потому что тот, кто достиг веры, он получил это от самого Бога, и его никто не сдвинет. Немощный в вере, он не получил это от Бога, он или от людей, или через учения еще какие-то, а тот, кто утвердился в вере, он получил это от самого Бога. И если ты получил какую-то информацию от самого Бога, как правильно делать или неправильно делать, то тебя никто не сдвинет. Ты уверен в этом. И даже, как Павел говорит, если ангел с неба придет и будет говорить не то, ты можешь сказать анафема, потому что ты убежден, утвержден в том, что тебе сказал Господь. А немощный, вот ему кто-то сказал, надо делать так. А через какое-то время другой сказал, пришел, надо делать вот так, прямо противоположно. И он не уверен. А это разрушает, потому что написано в 22 стихе, чуть-чуть ниже, ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. И блажен, кто не осуждает себя в том, что он избирает. Да, я уверен, что это так, и я делаю то, что я уверен. И тот блажен. А сомневающийся, если ест, осуждается. Потому что не по вере. А все, что не по вере, это грех. Поэтому немощные – это младенцы во Христе Иисусе, которые не утверждены, не на камне у них основания, не свыше это основание, а больше, наверное, на человеческие каких-то учения, вот как Павел говорил в 1 Коринфянам, Павел, Аполосов, Кифин, то вы младенцы во Христе, вы утверждены не на камне, который есть Иисус Христос. А тот, кто получил откровение от Бога, он абсолютно уверен. Даже если все люди встанут и скажут, что ты неправильно делаешь, он будет утвержден, и его не сдвинешь.
Ну а всегда ли должна быть вот такое безусловное принятие? Детей, когда воспитывают, их наставляют, научают. Да, они сомневаются, да, они не утверждены, но родители имеют власть. И тот человек, который более зрел, который духовно имеет какую-то позицию, он же, наверное, этого немощного может наставлять?
Ну, тут смотря как наставлять. Если мы дальше прочитаем Римлянам 15 главе с 1 стиха, это как бы продолжение, деления на глав не было же, поэтому это все в одном месте. И Павел говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. А каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. То есть, если вы сможете так убедить, или так рассказать, или пояснить, чтобы это было во благо и к назиданию, mm-hmm. тогда можете говорить. Но если вы осуждаете, да, то написано, что ты судишь брата своего, он перед своим Господом стоит или падает, и Бог силен восставить его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Он все равно Господень. Если он призвал Иисуса Христа Господом, но делает что-то не так или неправильно, или еще что-то. Тут идет в основном речь по отношению к закону. Мы видим тут с 5 стиха, если прочитаем. «Иной отличает день от дня, другой судит о всяком неравно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Это касается субботы или Господних праздников. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Ну, то есть имеется в виду там свинину, кашру, сало. Там. У каждого есть свое представление. Но тот, кто ест свинину и славит Господа, он дитя Божье, если он признал Иисуса Господом. И тот, кто не ест свинину и славит Господа, он тоже дитя Божье, и ничем не больше или не меньше. Но тот, кто ест свинину, не осуждает того, кто не ест свинину. И кто не ест свинину, не осуждает того, кто ест свинину. Ибо все мы дети Божьи, и каждый ходит перед Господом. И живем ли для Господа, умираем ли для Господа. И поэтому мы не должны осуждать. А что ты осуждаешь брата своего? Или ты что, уничижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. И поэтому, если у тебя есть какое-то убеждение, да, и ты не должен искушать другого человека, ты, допустим, считаешь, что нельзя есть свинину, а ты подходишь к нему и говоришь, что ты ешь свинину, ты в ад пойдешь, или там, что ты не исполняешь субботу, ты там в ад пойдешь, или еще что-то такое. Так нельзя поступать. Поэтому Павел и говорит дальше, что ради пищи там не разрушай дело Божие, все чисто. Но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей сам себе перед Богом. То есть о чем идет речь? Если тебе открыто Богом, что это, допустим, нельзя есть свинину. Ну, слава Богу. Ну, открыто, и так и поступай. Ты должен так поступать. Если ты не будешь так поступать, как тебе открыто, ты будешь грешить. Но если тебе это открыто, это не значит, что ты должен судить другого. И
ревность меня раздирает. Нет, вот хочу я, чтобы брат мой попал в вечность.
Ревность должна ко Христу. Ко Христу, что Христос Господь, и Христос есть любовь. И поэтому, если ты имеешь любовь, то, опять же, мы сильные должны сносить немощи бессильных, со всяким смиренно-мудрым, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Если у тебя есть ревность по Христу, то относись к брату с любовью. И неважно, как он там себя ведет, ест ли он свинину, исполняет субботу, или еще там кашрут, или что там еще, есть то, кто в чем убежден. Это не значит, правильно или неправильно. Есть свинину, правильно или не есть свинину, это тоже правильно или неправильно, это не имеет никакого отношения. Только имеет отношение верующий или неверующий. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Вот и все. А все остальное – это то, что откроет каждому Господь. Только то, что откроет каждому Господь. У нас есть для язычников, допустим, Деяния 15 глава, где был собор, где там не затрагивали вопрос ни субботы, ни кашрута, ни еще что-то, только не ешь идоложертвенного, крови, удавлены и так далее. Там всего 4 или 3 заповеди. Не делай другому, что не хотел бы, чтобы делали тебе. То есть вообще нету никаких таких постановлений. Вот. Но при том, при всем есть закон, он записан у язычников на сердцах, но также он и написан в Ветхом Завете. И мы можем его выполнять. Это не значит, что мы, что Господь отвергает или отменяет заповеди, особенно десятисловие. Нет. Как раз они и проявляются во Христе или в любви Христовой все эти 10 заповедей. Поэтому, каждому как открыто. Лично открыто. Вы поймите правильно, что языки пламени Духа Святого сошли на каждого отдельно. Вот тебе открылось – есть, ешь. Тебе не открылось – не ешь. Не ешь, но каждому отдельно. На каждом почили отдельно языки пламени. И поэтому это настолько индивидуально, но чтобы мы понимали, чтобы не хулилось ваше доброе, чтобы вы не судили друг друга.
Спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. Есть у нас звонок. Доброго дня, ви зараз в ефірі. Слухаємо вас уважно.
Доброго дня. Віктор мене звати, я з Дніпровської області. Я хочу задати Олексію Анатолійовичу запитання. Тут постійно виникає суперечка із братами другими з адвентистською сьомого дня церкви насчет суботи. Я кажу, що перші християни почали питатися у перший день воскресіння. А мені кажуть, а звідки ти знаєш, і де це написано? І також кажу, що Ісус повністю виконав закон. А вони кажуть, що він не все виконав. Надо що-то там те саме. Що-то ми там повинні. Я більше не став слухати. А що ми повинні? Я так зрозумів, що це ми повинні так за суботу. Будь ласка, поясніть.
Спасибо, Виктор. Олексей Анатольевич, споры с братьями других конфессий по поводу субботы, надо ли, не надо ли исполнять?
Вы знаете, в Евреям написано, где-то у нас в Евреям написано, что тот, кто не вошел еще в покой Божий, то мы должны войти в этот покой Божий и пребывать. Как Бог успокоился от дел своих, так и мы должны успокоиться от дел своих. Мы, опять же, что такое суббота? Все 10 заповедей — это, как вам сказать, это 10 заповедей — это тень Христа. Или, как вам сказать, это маленькая долька, как вершинка айсберга, видимая вершина айсберга, той невидимой Божьей любви, которая есть у нас. И если у нас есть эта Божья любовь, то мы исполняем все 10 заповедей. И Христос не отменил заповеди, он их исполнил, но эти заповеди исполняются совершенно в другой плоскости, они исполняются только любовью, потому что Господь сказал Римлянам 13:9, что все заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, все другие заключаются в одном слове – люби ближнего своего, как самого себя. И так любовь есть исполнение закона. То есть только любовью мы исполняем этот закон. Конечно же, закон Христов или любовь Божия не отвергает десятисловие. Нет, но любовь поглощает это все в себя. То есть, возьмем, к примеру, субботу. Да, что такое суббота? То есть то, что не делай то, что ты делаешь обычно, там, каждый день, не раб твой, не осел, не вол и так далее. То есть это суббота Господа, это святыня. И это действительно так, это святыня. Субботу никто не отменял. Это святыня Господня. Но когда ты вошел в любовь Божью, то ты пребываешь в святыне Господней всегда. И ты уже собираешь сокровища на небе, а не на земле. И не только это в субботу, и в понедельник, и во вторник, и в среду. Ты уже о горнем помышляешь. Это не только в субботу, а и в понедельник, и во вторник, и в среду. Ты уже в любви Божией, это значит, ты успокоился от дел этой земли. Каким образом ты успокоился от дел этой земли, как Господь успокоился? Господь говорит, не говорите, что вам есть что пить, во что одеться. Этого всего ищут язычники. Если вы еще это ищете, то вы еще язычники, вы еще не вошли в покой Божий. Покой Божий, ты освобождаешься от всех дел. Ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Ложится вам, вот вам и покой Божий. Возложите все заботы на Господа, ибо Он печется о вас. То есть суббота, она развивается или разрастается в любви по-другому, но в том числе не остается, ну, то есть не исключается первоначальная суббота, но просто она становится огромной, и она распространяется на всю жизнь. Но это только любовь откроет, что такое суббота. Это же не механическое действие. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу поклоняются в Духе и в истине. И вот в этом Духе и в этом истине ты освобождаешься и входишь в покой Бога. И поэтому, что для этого, для того еще остается субботство для народа Божьего, но чтобы и мы не остались непокорными Слову Божьему и успели войти в этот покой Божий, это успокоиться от этого мира. Бог сказал, я даю вам мой мир, не так, как мир дает, я даю вам мой мир. И мы должны успокоиться в этом мире в любви Христовой. Или как 1 Иоанна 2,15, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца похоть, плоть и похоть, очей и гордость житейская. А как не любить мир? Как не заботиться и не суетиться и не переживать об этом мире? Как не любить? Это надо любить Бога. Ты возлюби Бога настолько, чтобы не заботиться об этом мире. Поэтому суббота, на самом деле, чтобы вы понимали, суббота – это не календарный день. Суббота – это шаббат, это
состояние.
Это покой Божий, в который ты вошел, освобождаешься от всех дел своих. Ты просто ищешь горнего. И, конечно, ты ищешь горнего не по дням недели, а ты ищешь горнего с утра и до вечера.
Но у нас такой интересный комментарий сейчас есть. Марина нам пишет. Я часто слышу такое выражение. Для меня каждый день суббота. Друзья, подскажите, как вы можете на протяжении дня быть постоянно в Божьем покое? У меня постоянно работа и суета, а вы говорите, что вы постоянно в покое.
Ну вот давайте тогда хорошо, очень хороший вопрос. Откроем Матфея 6:31, наверное. Господь говорит, Иисус Христос говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». То есть не заботьтесь. Если мы прочитаем выше, там написано: «Не заботьтесь для души вашей, во что пить, что одеться». Не для тела вашего, что одеться, душа не больше ли пищи, тело одежды. Взгляните на птиц небесных, не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И кто из вас может заботиться, прибавить себе росту, хотя на локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Как маловеры? То есть если я забочусь и переживаю, что есть что пить, у меня нет веры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Как не заботиться? Подождите. А зарплата? А дети? А коммунальные? А ботинки? А осень? А надо детям купить? А себе? А холодильник? Что делать? Не заботьтесь и не говорите. Как это может быть? Потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. То есть сегодня решайте свою проблему. Вот сегодня. На сегодня. Но если в вашем сердце есть заботы и переживания, что я буду есть завтра, какие мои дети или что, то это получается, вы находитесь не в покое Божьем. Надо войти в покой Божий и не заботиться ни о чем. Это вера.
Спасибо за ответ. Переходим к следующему вопросу. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы сейчас в эфире, говорите. Внимательно слушаем вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
А я хочу за жертву приношення того євреям, 10, глава 10, 10 вірш. У цій волі не освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик, то вже 11-те, щоденно стоїть, служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. Чи то теперішнє, чи то ще колишнє. Бо тепер змішують, може то, що змішують вино з хлібом, не може принести жертвоприношення, чи то просто ще колишнє написано, як приносили жертви.
Спасибо за вопрос. К какому времени относится послание к евреям, 10 глава, с 10 по 11-12 стихи. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Вообще, это к кому и как понимать?
Это, конечно, первый раз у нас такой вопрос интересный, что смешивают каким-то образом жертвы. Но тут однозначно нужно понимать, думаю, так, что если мы поднимемся чуть-чуть выше, то тут написано, что жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. То есть мы видим, что те жертвы, которые приносили евреи до Иисуса Христа, они не уничтожают грехи, они покрывают грехи, и то на один год. И поэтому каждый год приносили жертву за грехи. И тут почему написано, что «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть уже не кровь и козлов-тельцов, а кровь нашего Господа Иисуса Христа один раз была принесена в жертву за все грехи, за всех человеков и во все времена. И поэтому это была единократная жертва. А то, что написано, всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Идет речь, конечно же, о священниках храма, храмовое служение, которое было до Иисуса Христа.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Друзі, це програма «Запитання і відповіді за Біблією». Не так багато часу залишається у нас до фінішу. Є запитання у скайпі, у вайбері, є і телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Олександр. Ми вас слухаємо. Олександре, доброго дня. Олександре, зараз прошу вибачити мене. Зараз, будь ласка, озвучте ваше питання.
Алло?
Так, так, говоріть, будь ласка.
Олександр, слава Ісусу Христу. Уважаемый Алексей Анатольевич, в Евангелии, когда на ответ Христа к ученикам, за кого они считают Иисуса Христа, и Петр признает, что он Мессия, Сын Божий, то Господь Иисус Христос, Петру отвечает: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, а Отец Небесный». Ну, возможно ли нам предположить, что родословие апостола Петра ведет от пророка там от того пророка Ионы из Ветхого Завета, который тоже, ну, скажем так, играет немаловажную роль во всей Библии Ионы. Слава Иисусу Христу.
Спасибо за вопрос, но я не могу ничего сказать о том, что апостол Петр имеет родословную до пророка Ионы. Возможно, и так. Но у нас нет в Писании никакого подтверждения, что апостол Петр или что он имеет родословную от пророка Ионы. Мы не можем это подтвердить, и поэтому я не знаю, почему вы так связали.
Движемся в следующем вопросе. Уже подобный звучал, но сейчас он звучит с другой стороны. Игорь из Сум спрашивает: «Жизнь по Новому Завету со Христом называют законом любви и жизни. Так зачем нам вообще вспоминать другие заповеди, законы, в смысле 10 заповедей? Христос новую заповедь дал, значит, старые не нужны?»
Ну, как вам сказать, на самом деле закон Христа, закон любви, Евангелие, оно поглощает в себя весь Ветхий Завет. Вот, ну, у нас, как бы, мы рассуждаем объемами, да, что Ветхий Завет нам кажется больше, чем Новый Завет. Но на самом деле Новый Завет, он больше, чем Ветхий Завет. И не просто больше, а Новый Завет – это все. Это Бог. Потому что на самом деле Господь дал всего одну заповедь. «Любите друг друга так, как я возлюбил вас. Даю вам новую заповедь». Всего лишь одна заповедь. И вот этой одной заповедью мы можем только исполнить закон. Когда подошел к Иисусу фарисей, искушая его, говорит: «Какая важнейшая заповедь в законе?» Он говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Это первая заповедь в законе. И возлюби ближнего, как самого себя». И вторая подобная ей. На сих двух заповедей утверждается весь закон и все пророки. То есть любовь – это и есть весь закон и все пророки. Или Римлянам 13:8-10, что все заповеди исполняются, любящий другого исполнил закон. То есть и все-все другие, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, все другие исполняются только любовью. Любовь есть исполнение закона. То есть мы понимаем, что без любви исполнить заповеди, ну, просто невозможно. Их невозможно исполнить по плоти. И Господь так говорит, что, ну, когда вы по плоти стараетесь что-то делать, вы враждуете против Бога, ибо заповеди Господни не покоряются, да и не могут. Не могут по плоти исполнить. Поэтому все заповеди на самом деле исполняются только любовью. Только любовью. И по плоти их нельзя исполнить. Их просто невозможно исполнить. Ну, если коротко, да, вот «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Если ты любишь Бога, если ты Его любишь, если ты достиг любви Божией, то ты знаешь Бога, ты не спутаешь Его. Как вышли, когда евреи были в пустыне, и Моисей не сходил 40 дней, они сделали себе золотого тельца и сказали: «Нет, это вот этот Бог вывел нас из Египта». Понимаем, что, то есть, это может только любовь открыть, что это Господь. Или «Не сотвори себе кумира». Если ты любишь Господа, то ты не можешь сделать какое-то или изображение, или кумира, или еще что-то, потому что ты знаешь Его. А если ты знаешь Его, что Бог есть Дух, а Дух, Он, который в тебе, Он не где-то там снаружи, а Он, который в тебе, если ты Его любишь. И если ты будешь любить Бога, ты будешь трепетать перед Ним и никогда не будешь называть имя Господа Бога в суе, там, в ругательствах или еще в чем-то там. Ты будешь трепетно относиться к этому имени, к имени возлюбленному. Если ты любишь Бога, то для тебя суббота будет покой Божий священен, и ты всегда будешь хранить себя в покое Божьем. Не только в субботу, а всегда. В том числе, конечно же, и в субботу. Ну и так далее. Если ты любишь родителей, ты тогда будешь почитать отца и мать. Если ты любишь ближнего и врага, то ты не убьешь. Если ты любишь жену, ты не изменишь ей, не будешь прелюбодействовать. И если ты что там, не украдешь, да, если ты любишь ближнего, как ты у него украдешь? То есть мы видим, что невозможно без любви исполнить закон. Нельзя 10 заповедей исполнить без любви. Это все механическое исполнение, оно ни к чему не приводит. Бог четко нам определил, любовь есть исполнение закона. Поэтому именно Бог определил нам, как исполнить этот закон. И исполняется он, конечно же, только любовью.
І останнє у нас запитання, дивлячись на час. З нами на зв'язку Володимира. Володимире, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Анатолій Олексійович, я хотів запитати, не знаю, чи я правильно озвучу. Едем або рай був на небі чи на землі?
Едем, рай, на небі чи на землі? Эдем или рай? Он на небе или на земле?
Смотрите, какая ситуация. Мы вообще-то то, что запредельно, однозначно нельзя говорить. Я сразу говорю, что я ничего не могу вам сказать. Я этого не знаю. Единственное, что я могу сказать по Слову Божьему, что до Иисуса Христа Шеол или Гадес, царство мертвых, оно было в аду, все было в аду. И лоно Аврамова, оно тоже было в аду, только это было отдельное отделение от ада. И помните притчу, когда богач умер и Лазарь, нищий, умер, они видели друг друга, там общались. То есть это было одно пространство. И только в Иоанна 14 главе Господь говорит: «Я вот только сейчас пойду и приготовлю вам место, чтобы вы были, где я». То есть Иисус приготовил нам Вышний град Иерусалим, который не на этой земле, и мы будем восхищены от этой земли в Вышний град Иерусалим, верующие в Иисуса Христа. Мы будем забраны с этой земли, а эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Вот, поэтому лона Аврамова сейчас уже не существует. Почему? Потому что лона Аврамова существовала для праведников, но эти праведники все равно были в аду, потому что не было Христа. Спасение только через Иисуса Христа. И поэтому Господь, когда умер, пришел к своим, и как бы он их переселил в этот, в свой город, художник и строитель которого уже Господь. И поэтому вот как бы такая схема, что царство мертвых, оно находится внутри, в земле, в сердце земли, даже вот так вот как-то написано, в сердце земли. Уже никакого лона Аврамова там нету. Лона Аврамова существовала до Иисуса Христа, и поэтому сейчас разделилось так, что Гадес, Шеол, ад, царство мертвых – это все внутри земли, а рай, царство Божие, царство небесное, оно находится на небесах в Вышнем Граде Иерусалиме.
Мы начали эту программу с немощных в вере, закончили тем, что без любви невозможно исполнить заповеди. А что бы вы рекомендовали, что бы пожелали, над чем еще глубже и еще детальнее задуматься в контексте всех этих вопросов, прозвучавших, и ответов?
Смысл всего, вообще смысл веры, спасения, сотворения, смысл всего – это любовь. 1 Иоанна 4,8. «Кто не любит, тот не познал Бога». Поэтому кто не любит, тот и не спасется, написано. А наоборот, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Поэтому ищите любви. Ищите любви со всей силы. А если вы спросите меня, как найти эту любовь? Вы знаете, можно созидать самого себя в любви. Это творить добро всем, а наипаче своим по вере. Это творить любовь, это заботиться, это носить бремена друг друга, и тем самым мы исполним закон Христовый. Когда вы долго не делаете добрых дел, не делаете добро своим ближним или дальним, то вам становится плохо, вы впадаете в депрессию, вам скучно, грустно, нет любви, Бог не отвечает и так далее. Но это дело не в Боге, а дело только в вас. Вы можете в любой момент обратиться и сделать доброе дело. Соседу, даже родным, с кем-то вы поругались, с кем-то вы поссорились, простите кого-то. А может, наоборот, кто-то вам сделал зло, а может, его надо найти и попросить у него прощения, напротив, благословить, даже если он виноват, и примириться, и сотворить добро. Созидайте самого себя в любви, это Ефесянам 4 глава. Созидайте, утверждайте эту, утверждайте свою любовь, дорожите своей любовью, дорожите своей любовью к Богу. Иначе, если вы не будете делать добра, это Бытие 4.7, когда Бог говорит Каину, что если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Если вы не делаете добра, вы теряете любовь. И как в Откровении сказано, имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Дорожите любовью, созидайте. Вы можете строить любовь, вы можете ее делать каждый день. Каждый день жизни вы проснулись. Вы для чего проснулись? Чтобы совершить это доброе дело. Вы не проснулись прожить этот день, чтобы поесть колбасы, посмотреть телевизор, заснуть и опять проснуться. Нет, вам день этот дан для того, чтобы вы сделали добро, чтобы вы проявили любовь Божью, вот чтобы вы смогли принести плод Богу, чтобы вы не закопали талант, чтобы вы поступили как овцы, которые посетили, накормили, напоили, дали, одели, обули. Это для этого день. И каждый день дан для добра. И вот если вы будете каждый день делать это добро, в вас будет возрастать любовь. И когда в вас возрастет любовь, тогда откроется все. Откроется все, все, все. Как 1 Коринфянам 8, 3, 4. Кто говорит, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Господа, тому дано знание от Него. И тогда вам откроются тайны. И тогда вы перестанете быть младенцами. Тогда вы перестанете быть немощными в вере. Тогда вы перестанете всю жизнь учиться и не достигнуть познания истины. Тогда вы станете совершенными, потому что совершенного уже чувство навыком приучено. Это тогда, когда ты каждый день делаешь добро, ты созидаешь у себя чувство навыком, ты уже созидаешь в себе любовь. Она в тебе начинает возрастать. И вот этой любовью ты и спасешься.
Дякуємо. І говоримо вам до наступної зустрічі.
До свидання.
Дорогі радіослухачі, хочемо вас запросити і на канал Світлого Радіо в Ютубі, де ви можете переглянути усі передачі, що вас цікавлять. Можна підписатися на канал Світлого Радіо, поставити собі сповіщення для того, щоб не пропускати жодної програми. Дякуємо вам за підтримку і говоримо до наступної зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.